Здравствуйте. Сегодняшнюю тему разговора мне бы хотелось определить как психологические методы воздействия на человека и информационные технологии, и поговорить о такой интересной организации, как Тавистокский институт человеческих отношений. В информационной справке мы читаем: Тавистокский институт человеческих отношений – исследовательская организация Великобритании, занимающаяся психологическим исследованием группового и организационного поведения людей на всех уровнях общественной и социальной жизни, от семьи до международного сообщества. Институт был создан в 1946 году при финансовой поддержке фонда Рокфеллера и является крупнейшим в мире бюро по психологическому воздействию на личность. В настоящее время имеется множество филиалов и структур в США и других странах, которые проводят исследования и дают рекомендации правительствам. Один из основных тезисов Тавистока является то, что дорога к мировой гегемонии и власти лежит не через диспут или войны, а через психологическую обработку населения. Чтобы разобраться, что же на самом деле это за организация и какова роль ее в современном мире, я пригласил для разговора в студию директора научно-исследовательского института социального антропогенеза Олега Александровича Чагина. Здравствуйте, Олег Александрович.
Добрый день.
И все же, вот что это за институт с таким мудреным названием, какову роль он играет в современном мире?
Название географическое. До этого была клиника медицинская, где занимались исследований реабилитации после Первой мировой войны раненых, контуженных с патологией, серьезной патологией головного мозга. И поэтому это позволило им тогда собрать специалистов по работе мозга, по работе в области психиатрии, достаточно сильную команду, что и позволило в дальнейшем перейти на качественный иной уровень работы и выработки технологий определенных. И вот наблюдение за ранеными людьми привело к простому выводу, что человек, кроме физического нарушения в результате ранения, имеет еще огромную психологическую травму. И общий механизм, в чем он заключается? И вот это вот массовое состояние страха, ужаса, террора и позволило заинтересоваться или позволило вывести эти исследования на уже системный уровень. То есть Тавистокская клиника через какое-то время вывела механизм создания общего состояния страха, ужаса под влиянием определенного воздействия. Когда встал вопрос о бомбовых атаках Дрездена, была предложена технология, которая позволила многократно увеличить воздействие психологическое. Были технологии бомбовых атак Лондона. Мы знаем об этом, что руководство Британии, зная о этих атаках, не предупреждало свое население.
Но почему все это направлено именно на разрушение? То есть, ну вот добром никак нельзя назвать то, что вы перечисляете.
Это очень сложный вопрос на самом деле. Потому что вот западный психологический подход, западная психологическая школа разбирает человека не как понимаем человека мы, как высшее существо, как существо, обладающее речью. Она воспринимает человека как человекообразного. И примером его деятельности показывает деятельность там, лягушек, мышей, птиц. И говорит, вот видите, вот мыши в случае вот таком-то реагируют так, например. И мы должны узнать себя вот в них.
Предлагаю посмотреть сюжет по теме и продолжим наш разговор.
Каждый из нас в той или иной мере привык жаловаться на жизнь. В противовес каждый из нас представляет свой рай, который, судя по всему, на Земле недостижим. А что, если попытаться создать такой рай? Это сделал американский ученый Джон Кэлхун, который провел серию экспериментов с мышами. Самый известный эксперимент Кэлхуна относится к 1972 году. Он снят на любительскую аппаратуру, поэтому качество видео такое плохое. Ученый назвал свой эксперимент «Вселенная-25». Был создан бак размерами 2 на 2 метра и высотой в 1,5 метра. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура. Присутствовала в изобилии еда и вода. Были созданы многочисленные гнезда для самок. Бак поддерживался в постоянной чистоте и исключалось появление хищников и возникновение массовых инфекций. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта. А ведь в бак были посажены всего 8 мышек. Райскую жизнь своих подопытных Келхун разделил на 4 стадии. Фаза А – это период освоения. Фаза Б – рождение первых детенышей и бешеный рост популяции. Что и говорить, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Фаза С – замедление роста популяции. Это произошло примерно на 315 день. Общество мышей разделилось. Сначала появилась категория отверженных. Их изгоняли в центр бака. Они часто становились жертвами агрессии. Отличить их можно было по искусственным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженными были молодые особи, не нашедшие для себя социальной роли в мышиной иерархии. А проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго. Стареющие мыши не освобождали место для молодых грызунов. Потом самки перестали видеть гнезда для своих детенышей, хотя нарезанной бумаги, которую они использовали раньше, было предостаточно. Часто матери сами съедали своих детенышей, поэтому младенческая смертность достигла 96%. Выделилась группа самок-одиночек, которые не хотели быть матерями, а просто подолгу сидели в укрытии. Все больше при обилии корма стало появляться самцов-каннибалов. И в начале фазы D появилась группа, которую Келхун назвал «красивые». Это были мыши, которые ни с кем не спаривались, а просто ели, пили и вылизывали свою шерстку. Этакие мышиные метросексуалы. Вам это ничего не напоминает? Дело в том, что до этого момента он провел этот эксперимент уже 24 раза. И во всех случаях райская жизнь приводила всю популяцию к смерти.
Максимально эффективно, с огромными бюджетами, изучают метод воздействия на человеческую слабость, метод его разложения, разврата, манипуляции, и это становится механизмом геополитики.
Вот если мы рассмотрим человечество как единый организм, а, собственно говоря, так оно и есть, то вот это действие можно, наверное, сопоставить с действием смертоносного вируса, который, попадая в организм, живет за счет его, питается и в то же время убивает. И ничего с собой, видимо, поделать не может, потому что он имеет такую вот деструктивную природу.
Да, если аналогию эту продолжать, это все было бы нормально, если бы это стимулировало иммунную систему. Но механизм на сегодняшний деструктивный, действительно. И организм ослаблен настолько, что мобилизовать его может только либо сверхдоминанта, как вот мы говорим, да, это когда сверхцель, на которую мобилизуется организм.
То есть когда человек обретает стержень веры, духовные совершенно четкие ориентиры, следует этому и получает некую защиту.
Россия в этом плане имеет преимущество. И почему Россия становится объектом номер один вот этого воздействия и мощнейшего сопротивления? Потому что все эти технологии, они на ура проходят практически по всему миру. Они прошли в Америке, они прошли волной по африканским странам, Латинской Америке.
То есть не встречая особого сопротивления?
Оно проходит как по накатанному. И встречает огромнейшее сопротивление, естественное, подсознательное, неосознанное, на уровне архаики, на территории вот России. Потому что культура формирования русского человека, она формировалась в других совсем условиях. И в западной психологии с его подходом индивидуальным, они понимают человека как существо индивидуальное. А мы понимаем человека как существо соборное, общинное. И вот это тот момент, когда огромные миллиарды разваливаются на обычной любви бабушки к своему внуку или на ответственности отца перед своими детьми.
Вот, я эту игру и хочу. Что же хочу? На мотоциклах ездить, на этих, на машинах ездить. Пожалуйста.
Да подожди ты.
О, блин.
Запрещено для детей. Видишь, написано.
Ну и что? Это не самое главное.
Поставил. Там написано, запрещено.
Да бабушка! Так ты не понимаешь.
Я очень хорошо
понимаю.
Выбирай, что для детей.
Темы, которые идут сопутствующие, это может быть технологии, IT-технологии, компьютерные, электронные, информационные. Названий их может быть очень много. Это бренды известные, уважаемые на Западе. Но для нас это единая структура, направленная на борьбу именно вот с нашим подходом, с нашим пониманием мира.
Есть целый список учреждений, институтов, занимающихся сходными проблематиками. Это Брукинский институт, Гудзоновский институт, Институт политических исследований, Массачусетский технологический институт, национальные тренинговые лаборатории, корпорация РЭНД, занимающаяся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, Стэнфордский институт, школа Уортона при университете штата Пенсильвания. По различным источникам установлено, что общее число этих работников, занятых в учреждениях, составляет 50 тысяч человек. Складывается ощущение такого, знаете, тотального всемирного заговора.
Пропущены практически все крупнейшие университеты, которые этим занимаются, от Йеля до Кембриджа. И каждый из них – это целый исторический пласт. Одна из этих работ, например, это вопрос изменения языка. Он заключался из набора 650 существительных и 200 глаголов.
Всего, да?
Всего. Достаточно было для того, чтобы такая компания, как BBC, в этом словарном диапазоне вещала несколько десятков лет и формировала определенную культуру восприятия. То есть это язык, который всем понятен. Добавлялся он только географическими названиями либо именами. Этот язык был направлен в первую очередь на англоязычное население. И если вы помните период американских фильмов, который вот в 80-е годы хлынул на наши экраны в виде видеосалонов и так далее, это как раз вот тот вот язык Basic, который создал иллюзию, что можно научиться английскому языку. Но английский язык, даже так называемый язык Шекспира, компилированный из огромного количества языков, являющийся вторичным по отношению к русскому языку, потому что русский язык имеет в основе своей этимологии корень. Русский язык воспринимаем как язык, как структурообразующий мозг. Под это выстраивать можно технологию производства и так далее и тому подобное. Мы ассимилируем в себя очень, на самом деле, очень много. И они вот эти технологии на территории вот России, нецелевое использование бюджета, я бы так сказал. То есть тратится огромное количество денег и не имеет вот того результата, который это имело бы где-то в Латинской Америке, в Африке или в Америке в чистом виде, или в Европе. Спасает нас такая глубокая культура, на которой мы основываемся, на уровне даже архаики, которая позволяет нам противодействовать вот этому механизму манипулятивному и даже создавать новые технологии или новые смыслы.
Вот вы сказали о возникновении этого направления. Чему оно служило? Как оно развивалось? То есть был ли это инструментарий ведения холодной войны? Или это был инструментарий достижения какого-то тотального господства общемирового?
И господство, и формирование элит, и холодная война – это одно направление, суть которого. И в каждый исторический период это могло по-разному называться. Это два видовых подхода, два разных принципиальных подхода. И за 200 лет до Дефистока люди, приезжая на другой континент, устраивали там бактериологическую войну, когда местным аборигенам давались одеяла, зараженными клопами, которые кусали людей, и они умирали. Это первый официальный такой случай использования именно бактериологического оружия на территории Америки. В сегодняшний момент мы видим это же воздействие с экранов телевизоров, который неконтролируемым потоком на неподготовленного зрителя сливается. И вот этот диапазон весь – это одно направление. Это разный подход между нашим миром и чужим миром, этим миром.
Если мы говорим о практике, можно ли, например, в этот ряд поставить сериал «Школа», который недавно транслировался по федеральным каналам и вызвал огромное возмущение среди родителей по причине именно своего деструктивного воздействия на душу ребенка?
Как компьютерщики говорят, скрипт, да, или сценарий вот этого действия, он одинаковый. То есть что мы имеем? Вот как только начинается атака на какое-то направление, вот в данном случае на образование, то мы видим проявление вот этой атаки. Идет дискредитация школы. То есть что нужно сделать? Нужно дискредитировать школу. И дискредитация школы началась не сейчас, не вот с этого телевизионного сериала. Я вот страшные вещи скажу, может быть, но дискредитация школы началась еще в 80-х, 90-х годах. Если изначально школа, которая создавалась в России, это те же церковно-приходские школы, например, как очаги образования с очень высоким уровнем подготовки на тот момент.
Как община такая, как
да,
семья.
очень высокие. То есть математика Киселевская, где преподавалась, да? Сейчас просто люди не понимают, что в свое время Пушкин и Чехов и Толстой учились по одним и тем же учебникам. Это была сильнейшая школа образовательная. В 20-30-х годах это была уже массовая школа, средняя. Война, 50-е годы, это результатом этой массовой школы получились технологии выхода в космос. То есть, представляете, за 20 там, лет образование позволило человечеству выйти на качественно другой уровень. А потом были 60-е годы, потом был такой период, как говорят, застоя, когда все вроде бы стало бы как бы хорошо. И вот в 80-е годы, я помню этот механизм, это новаторские образовательные методики. Когда нам целыми часами в эфире по телевизору рассказывали о учителях-новаторах. И вот сейчас мы этих учителей-новаторов не видим, не слышим. Неизвестно, какой механизм они дали в школу. Но на тот момент самое главное, что было, это был нанесен страшный удар по системе общего образования. А как вот этот вот индивидуальный подход к ученику, так называемый, да, который сейчас выражается, в частности, в форсайт-проектах образовательных, когда сепарация детей на самом раннем возрасте происходит уже на уровне технологий. Под это выделяются огромные средства.
И ну, то есть это все, собственно говоря, вот эти скрипты, которые
пишутся там. Абсолютно одинаковая методика, сценарий, который прописывается. И сейчас нам предлагают ребенка поделить на идеального служащего, идеального управленца, идеального потребителя, идеального там, ну и так далее и тому подобное.
И сделать семью основным центром агрессии для ребенка, да, основным
Конечно.
Центром опасности. Когда мы говорим о ядах, наверное, надо вести речь о противоядии. Предлагаю посмотреть мнение эксперта на нашу тему, а затем продолжим разговор.
Трудное сейчас дело. Очень трудное. Я могу только посочувствовать, но главное, надо, чтобы дома уметь противостоять вот этому разгулу. Разгулу, который сейчас находится всюду, в этом мире. Но противостоять как? Своим добрым поведением, своей доброй жизнью, миром, миром семейным. Вот в чем. Любовью, смирением, кротостью, а не насилием. Когда подчас такое насилие применяется, просто диву даешься. Да. Разумной помощью, конечно, детям. Да. Правилам, опять-таки, разумным молитвенным правилам. Дома организовать нужно жизнь надлежащим образом. Как хорошо, хотя бы 3 минутки, но с маленькими детьми, но вместе помолиться. Вместе почитать книжку какую-нибудь, объяснить, почитать Евангелие. Нужно организовать жизнь, чтобы вводить понемножку ребенка вот в строй христианской жизни. Объяснять, что такое христианство, отвечать на вопросы. Книжки и надо смотреть, какие давайте почитать, может быть, самим, может, посмотреть. Ну, в общем, это труд. Вот. Но главное, чтобы жить по заповедям, а не просто по церковным установлениям.
Если раньше концепция национальной безопасности была такая военная доктрина, как бы, да, то есть на сегодняшний момент такие понятия, как культура, духовность и так далее, введены в концепцию национальной безопасности. Я считаю, что это очень мощный механизм. Вы видите, как за последний буквально год очень сильно изменилось отношение и направление, вектор к системе образования. Что сейчас это становится пиком обсуждения, пиком борьбы, и это приведет к очень сильным изменениям в системе образования. Это будет сильное противодействие, конечно, этому форсайт, так называемому проекту. Но нельзя забывать, что это воздействие не снимает ответственность с каждого из нас. Потому что, когда мы говорим, что вот государство там что-то должно сделать, или оно там делает, то как только мы вот это произнесли, мы себя сразу не воспринимаем как государство. А нужно постоянно себя понимать, что вот мы государство и есть. И все, что мы делаем, это государственная работа или государственная политика. И любая мама, любой папа, не надо для этого концепцию национальной безопасности менять, чтобы понимать, что ты своего ребенка должен сформировать человеком. Для этого нужно какие-то усилия прилагать. Поэтому противодействие работе Тавистокского института, в том числе доказательством этому, является и вот наш разговор сегодня.
Спасибо вам огромное, Олег Александрович, за интересный разговор, что нашли время приехать к нам в студию. Помощи Божьей вам в ваших трудах. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор научно-исследовательского института социального антропогенеза Олег Александрович Чагин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!